Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем слушателям программы SBS на русском языке. Суббота, 19 февраля, 12 часов дня, и я, Светлана Принцева, буду с вами в ближайший час на связи из Сиднейской студии. Я и мои коллеги подготовили для вас новую порцию интересных материалов, о которых расскажу вам прямо сейчас и так в этом выпуске.
У меня очень много примеров и случаев, когда люди находили работу и в 35, и в 40, и в 50, и в 60 лет. Это не проблема в Австралии. Очень важно для работодателя понять мотивацию человека. То есть почему человек хочет, например, в 35 или 40 лет плюс пойти именно на эту работу.
Поговорим об австралийском рынке труда и о том, как найти новую работу после 40. Советы даст Виктория Станкеева и вам, конечно же, специалист по поиску работы из Сиднея Татьяна Шеремет. Про работу же будет и еще один материал. Порассуждаем, нужно ли Австралии вслед за Бельгией вести 4-дневную рабочую неделю. А еще сегодня вас ждет первый эпизод нашего проекта «Расскажи мне про Австралию».
Как можно понять, что ты в течении? Будет рыхлый песок, то есть ноги будут в песок проваливаться, и будет чувствоваться течение именно в океан. Что мы должны делать? Никогда не возвращаемся по прямой на берег. Это одна из больших ошибок, когда люди теряют все свои силы, сдаются, накрывают волнами, глотают воды и захлебываются.
Как вы уже поняли, выпуск будет об океане, австралийских пляжах, акулах и течениях. А чтобы его более торжественно вам представить, я позвоню сегодня из студии нашему корреспонденту и автору проекта Лере Швец, чтобы она рассказала о работе над этими материалами. В оставшееся время, если таковое будет, расскажу вам о новом логотипе, который украсит товары, сделанные в Австралии. Напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке, радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Сейчас традиционно прервемся на совсем короткую информационную паузу, сразу после которой наш корреспондент внештатный Михаил Комадовский познакомит вас с главными новостями России этой недели. Оставайтесь с нами.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте. Итак, начнем. Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана. Он был одним из ключевых сотрудников посольства, и американская дипмиссия ответит на это решение. Судя по официальному резюме дипломата, он отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений. Ситуацию прокомментировали в Государственном департаменте США. Я процитирую. «Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы дипмиссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства. Действия России, заявили в Госдепе, против нашего зампосла не были спровоцированы, и мы рассматриваем это как шаг эскалации и обдумываем наш ответ». Конец цитаты. «Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением функционирования наших миссий», заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Россия опубликовала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Десятистраничный документ передали американскому послу Джону Салливану в четверг. В нем говорится, что американская сторона не дала конструктивного ответа на главные требования Москвы. В МИДе Российской Федерации предупредили, что Россия будет вынуждена реагировать, в том числе, и это важно, путем реализации мер военно-технического характера. Из предложений Москвы намеренно выбраны удобные темы, которые перечеркнуты в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Об этом сказано в документе. Президент США Джо Байден заявил, что вероятность вторжения России в Украину очень высока. Оно может состояться в ближайшие несколько дней. По словам американского президента, у него есть информация о проведении России операций под чужим флагом. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать глобальный документ с гарантиями безопасности для Украины. По словам президента, Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. Зеленский подчеркнул, что документ с закрепленными гарантиями для Украины должен быть подписан Россией и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе. Об этом Блинкен заявил, выступая на заседании Совета безопасности ООН по урегулированию конфликта на востоке Украины. Разведка США выяснила, что информация Москвы об отводе российских войск от границы с Украиной является уловкой, призванной ввести в заблуждение Штаты и другие государства. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на 4 неназванных чиновников. Киев готов сделать все необходимое для прекращения огня на Донбассе, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. При этом секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует проводить переговоры с руководством самопровозглашенных республик. Ранее так называемые власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область России. На этом фоне президент России Владимир Путин поручил выдать по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему в Ростовскую область из восточных регионов Украины, которые контролируются пророссийскими сепаратистами. В Ростовскую область отправлен исполняющий обязанности главы МЧС контролировать размещение беженцев. Ранее главы так называемых республик в Донецкой и Луганской областях заявили об эвакуации населения в Россию. Утверждается, что происходит это перед готовящимся наступлением украинских войск. Киев подготовку к атаке отрицает. Точное количество населения, которое собираются вывести в Россию, не сообщается. Глава донецких сепаратистов Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24» не исключил, что число беженцев только из Донецка может достигнуть сотен тысяч. Не радуют новости на этой неделе. Будем следить за их развитием. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Да, действительно, новости на этой неделе не радуют. Спасибо, Миша, за обзор. А я расскажу вам о новости, которая более позитивная. На этой неделе я обратила внимание вот на такую информацию. Рабочим Бельгии теперь законодательно разрешено запросить 4-дневную рабочую неделю. А должна ли Австралия последовать этому примеру? После того, как пандемия COVID-19 привела к большей гибкости в плане рабочих графиков, в Австралии звучат призывы рассмотреть вопрос о 4-дневной рабочей неделе. Бельгия стала страной, которая разрешила своим жителям работать 4 дня в неделю, чтобы предоставить сотрудникам больше возможностей и гибкости в достижении баланса работа-отдых. Новые законодательные реформы правительства позволяют людям работать по 10 часов в день в течение 4 дней, чтобы получить дополнительный выходной в неделю без снижения заработной платы. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил, что новые права сотрудников могут повысить их производительность после того, как пандемия COVID-19 привела к изменению жестких условий на мировом рынке труда. Господин Де Кроо отметил, что период COVID и так уже вынудил перейти нас к более гибким рабочим графикам, и рынок труда должен адаптироваться к этому. Идея заключается в том, чтобы дать людям больше свободы и также дать компаниям больше свободы в том, как распределять рабочие часы. Например, я думаю о возможности работать больше часов в день, но на один день в неделю меньше. То есть отработать то же самое время, но за 4 дня. Это важный прорыв для рынка труда, где мы наблюдаем нехватку рабочей силы. А вот что говорят жители Бельгии, с которыми журналисты поговорили на улицах. Я думаю, что дать работникам больше гибкости – это великолепная идея. Вы можете организовать свой график по-другому, сделать себе 3-дневный выходной. Если у вас дети, это вообще хорошо.
Я
считаю, что кризис COVID изменил много чего в работе организации, касается ли это работы из дома или вообще рабочего графика. Поэтому я считаю важным адаптироваться и выработать более гибкие условия и сделать это частью повседневной жизни. Новые правила в Бельгии вызвали вопросы о том, не пора ли и австралийцам последовать их примеру. После вспышки COVID-19 в Австралии в марте 2021 года бизнесы были вынуждены изменить обычные условия труда, чтобы обеспечить безопасность и благополучие своего персонала. Для многих австралийцев это означало работу из дома, когда это возможно, и возможность работать по гибкому графику с учетом индивидуальных обстоятельств. Кони Джен, доцент факультета управления человеческими ресурсами Университета Южной Австралии, говорит, что COVID-19 стал триггером для многих мест по всему миру, чтобы понять, что для повышения производительности необходимо в корне изменить подход к организации работы. Иногда людям требуется какое-то драматическое событие, чтобы заставить их предпринять какие-то действия, сказала она SBS News. Доцент Джен, которая также является директором отдела Центра внедрения передового опыта на рабочих местах, говорит, что сейчас самый подходящий момент для Австралии подумать о благополучии своих жителей, которые ощутили психологические последствия COVID-19, охватившие всю страну. Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения сообщил о рекордном количестве телефонных звонков в службу поддержки Lifeline во время локдауна вспышки Дельта в период с августа по сентябрь 2021 года. Количество назначений препаратов для поддержания психического здоровья также резко увеличилось с 2020 года, когда COVID-19 впервые обрушился на Австралию. Консультант по психологии в организациях из компании Associated Employee Assistance Providers Дэн Ауэрбах считает, что давление COVID-19 на австралийских сотрудников помогло сформировать их ожидания от рабочего места. «Мы видим, что существует огромная степень выгорания и огромный рост потребностей в гибком подходе», сказал господин Ауэрбах SBS News. Он говорит, что австралийцы работали даже больше во время пандемии, несмотря на то, что больше времени проводили дома. Вместо того, чтобы использовать свое время в дороге для отдыха, упражнений или общения с семьей, они посвящали его работе, отметил он. Исландия – одна из немногих стран мира, которая перешла на 36-часовую рабочую неделю после того, как успешное испытание в период с 2015 по 2019 год показало значительный рост производительности труда. По данным исследований, в 2021 году 86% рабочих Исландии сократили свой рабочий день, работая за ту же оплату или имеют на это право. Япония, Новая Зеландия и Финляндия – еще одни страны, которые призвали компании рассмотреть четырехдневную модель для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Доцент Джен считает, что Австралии тоже пора всерьез рассмотреть этот подход. Другие страны уже сделали это, поэтому Австралия должна последовать их примеру и извлечь из этого пользу, говорит она. И она, и господин Ауэрбах согласны с тем, что благополучие сотрудников является важным ключом к успеху организации и ее экономическому росту. Информация подготовлена Светланой Принцевой для SBS Russian по материалам Рейн Теймер из SBS News. Темой работы мы на этом не заканчиваем, потому что сразу после небольшой паузы вас ждет интервью со специалистом по поиску работы из Сиднея Татьяной Шеремет. Виктория Станкеева попросила ее дать советы тем, кто задумывается о смене работы после 40. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. И, как я вам и обещала, сейчас послушаем интервью Виктории Станкеевой со специалистом по поиску работы Татьяной Шеремет. Мы продолжаем цикл интервью со специалистом по кадрам из Сиднея Татьяной Шеремет. Сегодня наша тема – реально ли сменить сферу деятельности в 35 лет, 40 лет и быть востребованным специалистом. Татьяна, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, радиослушатели.
Татьяна, как вы считаете, есть ли возрастной потолок, когда уже поздно искать новую работу?
Виктория, вы знаете, это одна из моих любимых тем, и я отвечу вам очень кратко. Я считаю, что нет. У меня очень много примеров и случаев, когда люди находили работу и в 35, и в 40, и в 50, и в 60 лет. Это не проблема в Австралии. Дело в том, что очень важно для работодателя понять мотивацию человека. То есть почему человек хочет, например, в 35 или 40 лет плюс пойти именно на эту работу. То есть как только человек для себя определится, почему, и расскажет об этом работодателю, то, я думаю, все будет хорошо. И более того, я знаю лично многих работодателей из крупных компаний, которые иногда держатся за голову и говорят, нам нужны кадры с опытом. И они не имеют в виду опыта профессионального. Им нужны ответственные люди уже с жизненным опытом, которые могут решить какую-то проблему, исходя из их точки зрения и опыта. И это действительно очень важно на рынке сегодня.
Татьяна, а стоит ли рисковать, если уже есть стабильная работа? Ну, допустим, нелюбимая.
В первую очередь я бы сказала, это вопрос кандидату, готов ли он рисковать. В первую очередь я бы предложила оценить свой риск, то есть прописать плюсы, минусы, прописать для себя же самого, почему я хочу сменить работу, и также подготовить, то есть составить себе план. Посмотреть в интернете информацию. Я уверена, что сейчас очень многие активно пользуются интернетом. Это может быть LinkedIn, тот же Stick, какие-то сайты, где рассказывают о работе, о разных специальностях. Возможно, обратиться в Facebook, какое-то комьюнити, которое именно занимается этой сферой деятельности. Поговорить с ними, походить на митапы и почувствовать себя в этой роли. Возможно, даже где-то в свое свободное время поволонтерить и посмотреть, как вы ощущаете. Вот что я не рекомендую, так это бросаться, сломя голову, искать работу в новой сфере. В первую очередь я предлагаю подготовить, потратить на это время.
Да, хорошие советы. А реально ли найти работу в Австралии, не имея местного опыта?
Виктория, вы знаете, это второй мой любимый вопрос. Да, я считаю, что реально. Но в первую очередь я бы хотела обратить внимание, какую именно работу человек ищет. Если это, например, врач, учитель, юрист, ну и так далее, то есть высококвалифицированный специалист, то, безусловно, в данной ситуации Австралия диктует свои правила по квалификации данных специалистов. Но если человек ищет работу в административной сфере, помощник, например, контрактная работа, какая-то сезонная работа, то да, устроиться можно. В первую очередь, конечно же, я рекомендую посмотреть рынок, что предлагает работодатель и что он требует, и оценить свои шансы. В первую очередь, я бы хотела предложить такой лайфхак. Например, когда вы приходите на интервью без квалификации местной, да, без опыта, или, например, отправляете резюме, сопроводительное письмо, то не начинайте письмо со слов «у меня нет опыта или квалификации», но я готов то-то, то-то. Перефразируйте таким образом, чтобы потенциальный работодатель увидел в вас потенциал, энтузиазм. Например, я предлагаю указать в сопроводительном письме о том, чему вы научились, например, во время пандемии, например, во время поиска работы. Вот вы сейчас ищете работу и, например, устраиваетесь на бухгалтера. Да? И укажите в своем сопроводительном письме, что во время пандемии вы изучили новую программу, например, это MBOB, вы зашли на сайт этой компании, и они как раз с этой программой работают. То есть покажите свои плюсы, а не обращайте внимание на минусы, которые у всех у нас есть, даже у высококвалифицированных специалистов. И очень важно помнить о том, что компания ищет человека не только квалифицированного. Хорошие менеджеры смотрят на людей с точки зрения, насколько этот кандидат подходит именно в эту компанию, именно к этим сотрудникам, которые уже там работают. Потому что может быть высококвалифицированный профессионал, он просто не подходит компании. Я рекомендую всегда помнить об этом.
Да, хороший совет. А что, если еще пока нет гражданства Австралии или вида на жительство? Как с этим быть? Обращает ли сейчас работодатель внимание на это?
Виктория, как правило, обращают. Я думаю, что люди, кто ищет сейчас работу или планирует искать, даже слышали о том, что при подаче своего резюме, как правило, есть такие вопросы. То есть они идут изначально. Но не пугайтесь. Конечно же, многое зависит от того, какие у вас права. Я имею в виду, например, студенты, да, которые могут работать 20 часов в неделю. Или, например, это может быть виза невесты. Там можно работать 40 часов. Вот работодателю важно понять, что вы, у вас есть права на работу, безусловно. Но, с другой стороны, это не тот момент, на который в первую очередь обращают внимание. Очень важно, опять же, мотивация. Я повторюсь, но это действительно очень важно. И также очень хорошо устраиваться на контрактные работы. То есть, допустим, у вас нет полного комплекта документов, но вы можете работать full-time или part-time, 20 часов, 40 часов в неделю. И можно устроиться на контракт. И у вас уже будет experience в Австралии. И это очень хороший старт.
Да, отличный совет. Еще, когда готовилась к этому интервью, прочитала, что один из советов – постараться запомниться специалисту по кадрам. Вот вы, как специалист, как скажете, кто вам запоминается? И действительно ли это, если кандидат вам запомнился, вам хочется ему помочь больше, чем другим?
Да, Виктория, такой для меня где-то наболевший вопрос, откровенно говоря. Но да, вы совершенно правы. С моей точки зрения, я обращаю внимание на кандидатов активных. То есть, например, если у нас был интервью, телефонное интервью с кандидатом, то мне очень приятно, когда этот кандидат, например, напишет после интервью, что «Татьяна, приятно было с вами пообщаться, я жду какой-то информации от вас, буду рад встретиться с компанией, с вашими сотрудниками». Это очень приятно. Это не занимает много времени. Буквально можно составить какой-то шаблон, если вы в активном поиске. Но это действительно приятно, и вот такие кандидаты запоминают. И также мне запоминаются те кандидаты, которые проявили инициативу и, например, посмотрели сайт компании, посмотрели мой LinkedIn, такое тоже бывает, которые приходят на собеседование и могут немножко рассказать мне обо мне, что они прочитали обо мне в LinkedIn. Вот, поэтому действительно эти кандидаты запоминают. То есть я резюмирую, что вот такие активные кандидаты, вовлеченные и мотивированные.
Да, отличный совет. Спасибо вам, Татьяна, большое. Будем с нетерпением ждать наших следующих интервью.
Взаимно. Всего хорошего. Удачи в поиске работы всем.
Программа на русском языке. Радио SBS в прямом эфире на часах 12:35. Спасибо большое, что слушаете нас. Мы уже не раз говорили вам о нашем новом проекте, который выходит в виде подкастов каждую неделю. Это проект «Расскажи мне про Австралию». Но мы знаем, что не все наши слушатели имеют возможность слушать подкасты, поэтому мы решили включать сокращенные версии этих эпизодов и в радиоэфир. А для того, чтобы представить вам первый эпизод этой рубрики, я сегодня решила созвониться с ее автором и журналистом нашей команды Лерой Швец. Лера в студию прийти не смогла, она сейчас на карантине, работает из дома, но на телефон она мне ответила, поэтому Лера на связи. Лера, привет.
Привет.
Сначала, может быть, расскажешь нам, что это за проект, потому что слушатели радио непосредственно еще не были знакомы, не имели возможности познакомиться с ним, и сегодня у них будет такая возможность. Давай его представим.
Да, проект «Расскажи мне про Австралию». Вообще, изначально инициатива шла от SBS Arabic, вышел вот этот проект у них. И он был настолько популярный, что SBS решили попробовать сделать подобную серию и в других языковых группах. И это идеально совпало с запросом нашей аудитории, потому что в прошлом году, в конце прошлого года, у нас проходили общественные слушания, так сказать.
Консультации,
общественные консультации с нашими слушателями о том, каких материалов им не хватает, каких тем им не хватает, что бы они хотели слышать чаще и больше. И в том числе вот нам сказали, что не хватает материалов таких, рассказывающих про страну. Как для людей, которые переехали несколько лет назад только в Австралию, и вот только знакомятся со страной. А может быть, даже для наших родственников, кто живет вне Австралии, но при этом говорит на русском языке, им просто хочется знать, что же это за страна такая, в которую мы попали.
Да, поэтому вот идеально так все совпало, и мы начали работать. Назвали проект «Расскажи мне про Австралию». На английском языке он называется «Australia Explained».
Угу. Какие эпизоды уже вышли? С какой периодичностью они выходят? Где их можно послушать?
Всего планируется 6 эпизодов, уже вышло 4. Вообще каждый эпизод рассказывает про определенный аспект культуры австралийской или австралийской жизни. Самый первый эпизод был про океан. Мы говорили с морским биологом и с серфером про то, что такое океан для австралийцев, про какие-то правила безопасности, естественно, про акул и большой барьерный риф. Во втором эпизоде мы говорили про сленг с лингвистами, про то, что есть австралийский, английский, как его вообще понимать. Третий эпизод был про еду. Мы говорили с шеф-поваром из Западной Австралии, шеф-поваром из Сиднея, ну, про какие-то знаковые блюда в Австралии, и с чем, зачем и с чем их едят, в том числе веджемайт. Четвертая серия вот вышла буквально на днях, она про популярную культуру. Выходят новые серии каждую среду, их можно слушать у нас на сайте, либо во всех специальных приложениях для подкастов, это Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. В общем, слушайте, подписывайтесь, мы будем только рады и всегда очень рады слушать также ваше мнение и какие-то отзывы. Мы обязательно будем их учитывать и, быть может, запишем второй сезон.
Да, второй сезон обязательно. Я имею такую возможность, преимущество слушать подкасты одной из первых. И что меня всегда поражает, Лера, как ты находишь вот таких интересных экспертов, потому что знаю из своей работы, что найти здесь эксперта в какой-то определенной области, говорящего хорошо на русском языке, ну, это целая проблема.
Мне помогает очень сообщество русскоязычных матерей на Фейсбуке, потому что там есть все, и все, вот там я, к примеру, нашла эксперта для нашего первого эпизода про океан, журналистку «Новой газеты», которая переехала в Австралию. Она профессиональный серфер, и она идеальный, конечно, человек для того, чтобы рассказать, что такое океан для австралийцев, потому что, ну, для нее это ее жизнь. Как я нахожу экспертов? Ну, благодаря тебе, в том числе, ты мне помогаешь. Я каждый раз, когда у меня начинается работа над новой темой, ты мне советуешь. Мне кажется, это совместная работа. Здесь только не во мне только дело, а во всех нас, в нашей команде. Мне очень помогла Ира Бурмистрова и Вика Станкеева. Все мне помогают. Всем спасибо большое. Так что мы все вместе.
Да, мы не жадничаем, мы охотно делимся контактами, это правда. Вот еще что хотела спросить. Для тебя самой, что было самое интересное, что ты нового узнала? Я вот узнала, что едят хвосты кенгуру из одного из твоих материалов, что меня очень удивило.
Да, для меня это, кстати, тоже была новость, но там вообще же еще такая история. Героиня как раз материала Самира Дамирова, она участница вообще проекта MasterChef Australia несколько лет назад, и она мне рассказывала про то, что вот родственники ее мужа порой дарят им хвост кенгуру, потому что у них есть лицензия на охоту на кенгуру, чтобы там помогать ферме совсем уж не счахнуть. И им дарит этот хвост, для меня это был шок. И я говорю: Самира, а как они вот приносят вам этот хвост? Лохматый просто хвост вам привозится. Но она сказала, что, слава богу, нет, хвост уже разделан, что хотя бы с этим не надо мучиться. Вот, да, это для меня было открытие, но вообще, если так уж говорить совсем про работу над этим проектом, я старалась в первую очередь ставить для себя планку выше. Мне очень хотелось обязательно самой что-то новое узнавать. Мне все время кажется, что если в работе у тебя нет трудностей, которые надо преодолевать, если тебе кажется, что работа легкая и тебе по плечу, значит, что-то здесь не так. Конечно, нам во время работы, нам продюсеры SBS, они нам раздали сценарии того, какие уже эпизоды выходили на других языках, чтобы мы примерно понимали, да, что, ну, как
в
бы,
каком
что
направлении,
на других,
как, да.
Да, какое было направление, и тут еще важно отметить, что подразделение SBS NITV, которое в основном вещает на темы коренных народов и для коренных народов, и вообще для обучения населения Австралии, вот на все вот эти вот важные темы, они очень помогают нам при работе над этим подкастом, потому что они помогают каждый эпизод показать с точки зрения также коренных народов. Австралия – это очень важно в сегодняшнем моменте, потому что это вот такой горячий разговор. Mm-hmm. И да, так вот, я старалась себя в первую очередь обучать. То есть я смотрела на все вот эти сценарии, пыталась понять, а что я могу добавить вот в этот сценарий, каких экспертов я могу принести, которые немного расширят разговор. И я очень благодарна, я очень горжусь тем, какие у нас эксперты русскоязычные живут в Австралии, мирового уровня, чемпионы мира, лингвисты мирового уровня, шеф-повары, которым многие позавидуют. И мне кажется, это вообще кладезь. Да. А что нового узнал? Ну да, хвост кенгуру, конечно, да. И для меня было грустным открытием, что, оказывается, только 2% пляжей в Австралии защищены государством от браконьерства или от каких-то других действий. То есть, грубо говоря, вот очень популярное развлечение езда на джипах по песчаным пляжам Австралии, которая разрушает вообще сами пляжи и вот животный мир там, и разнообразие, оказывается, только на 2% пляжей во всей стране это запрещено делать. Угу. Для меня это было открытие, потому что я всегда представляла себе Австралию как такую страну, защищающую природу. А вот ученые-биологи мне сказали иначе.
Понятно. Над каким эпизодом сейчас идет работа? Может быть, расскажешь нам немножечко, что интересного ждать в следующую среду?
Вот конкретно сегодня работа происходит плотная над эпизодом про спорт. В следующем эпизоде, в следующую среду мы поговорим про то, что такое спорт и физическая культура в целом для австралийцев. Какие они фанаты, какие виды спорта они любят, и вообще, как доходы граждан влияют на то, какой вид спорта они смотрят. Ведь есть же такой момент тоже. А последний эпизод, 6-й, который выйдет через 2 недели, он будет про австралийское детство, про программы, которые дети поколениями здесь смотрят по телевизору, про какие-то истинно австралийские примочки родительские, которые здесь используют. И, конечно, обязательно про образование в истории коренных народов здесь среди детей и про то, как помогают вообще понимать лучше свою историю здесь.
Спасибо, Лера, огромное. Я с удовольствием сама всегда слушаю твои эпизоды, еще и не по одному разу. И призываю наших слушателей тоже заходить на любой платформе, где они слушают свои подкасты, можно найти SBS Russian, «Расскажи мне про Австралию», можно слушать через наше приложение SBS Radio, оно бесплатное, его можно скачать, установить, будете получать наши подкасты первыми, наши программы там тоже можно слушать. Ну а если вы слушаете исключительно нас по радио, то мы тоже немного в сокращенной версии, но вам эти эпизоды обязательно поставим, и вот сегодня первый про пляж как раз будем слушать. Спасибо, Лера.
Спасибо, Свет.
Любители морей и океанов будут рады узнать, что в Австралии насчитывается более 10 тысяч пляжей. Если вы попытаетесь посещать новый пляж каждый день, вам понадобится почти 27 лет, чтобы увидеть их все. Австралия расположена между Индийским океаном на западном побережье и южной частью Тихого океана на восточном. В состав Австралии входит более 8200 островов, самый крупный из которых – материк, а второй по величине – штат Тасмания. Вот что про культуру океана в Австралии говорит Катя Овсяникова, кандидат биологических наук и морской биолог.
Конечно, океан занимает очень важное место в жизни австралийцев. Ну, во-первых, большая часть современного населения сконцентрирована вокруг побережья. Конечно, поэтому культура того, что всегда можно пойти на пляж, заниматься какими-то водными активностями, она очень сильна. Это в плане колониальной Австралии, но также, конечно, океан является очень важной частью культуры и жизни аборигенного населения. Также множество племен и жили, и живут на побережье океана. Вот их история и традиции всегда были связаны с океаном. Это был образ их жизни и источник пищи, и поэтому для многих аборигенных сообществ это важные элементы их культуры и их самоопределения.
Прибрежные курорты начали появляться по всей стране к началу 20 века. Австралийцы считали пляж символом своего образа жизни, свободы и независимости. Лето в Австралии – лучшее время для пляжного отдыха. В день, когда светит солнце, пляжи полны людей. Хотя солнце – это ключевая особенность невероятной погоды Австралии, пребывание под его лучами в течение нескольких часов вредно для здоровья вашей кожи. В Австралии самый высокий уровень ультрафиолетовых лучей в мире. Они достаточно мощные, чтобы вызвать солнечный ожог всего за 10 минут. Поэтому каждый день летом обязательно наносите солнцезащитный крем и обновляйте его минимум каждые 2 часа. И не забывайте про уши. Часто многие почему-то забывают именно про них.
Солнце. Солнце, оно важно для витамина D, но для нашей кожи и для последствий меланомы и других болезней это, конечно, не очень хорошо. Поэтому, конечно же, нужно, выходя из дома, мазаться кремом. Мазаться кремом не обычным каким-нибудь и самым дешевым, а, конечно же, смотреть на разные составы. И сейчас один из лучших составов — это с оксид цинком. Он защищает кожу намного лучше, чем какие-либо другие крема. Также обязательно хлопковая одежда. Длинная хлопковая одежда с длинным рукавом, чтобы были закрыты все части тела. Также поэтому все на пляже выходят в длинных рашес. Это такие кофточки, в которых все плавают, и тети, и дяди, и дети. Это лучше всего предотвращает. Конечно, можно загорать и выходить топлес, но, конечно, не в 12 часов дня, когда УФ-индекс выходит за рамки 12%. Можно выйти, конечно, на солнце, и мы должны получать витамин D, но это именно в утренние часы до 9 утра.
Это Лена Лобова, серф-инструктор и призер соревнований. Она поможет вам сегодня узнать не только про солнечные ожоги, но и про безопасность на австралийских пляжах. Здесь существует множество правил. Например, на определенных пляжах запрещено курить или приводить собак. На большинстве пляжей есть квалифицированные спасатели, известные как Surf Life Saving Club. Они несут ответственность за спасение людей из воды, оказание первой помощи и неотложной медицинской помощи. На австралийских пляжах часто бывают высокие волны, сильные и опасные течения, поэтому спасатели выставляют красные и желтые флаги. Они обозначают зону, в которой можно плавать и при этом оставаться в безопасности. Спасатели переносят флаги каждый день в зависимости от погоды и состояния воды.
Красный флажок – это когда нельзя заходить в воду, потому что или сильные волны, или что-то еще. Вот, или те же самые акулы. Красно-желтый, два красно-желтых флажка – это как раз течения. Но течением учат уже детей с малых возрастов. Вот как ребенок научился плавать, то есть там 4-5 лет, ему уже рассказывают правила безопасности. Если вдруг ты попал в течение, как можно понять, что ты в течении? Будет рыхлый песок, то есть ноги будут в песок проваливаться, и будет чувствоваться течение именно в океан. Что мы должны делать? Никогда не возвращаемся по прямой на берег. Это одна из больших ошибок, когда люди теряют все свои силы, сдаются. И если еще у нас волны, то накрывают волнами, глотают воды и захлебываются. Начинаем грести в диагональ, потому что через диагональ мы выйдем из этого течения, и с помощью волн нас может выкинуть на пляж.
Австралийцы любят все виды водного спорта, но серфинг – одна из икон австралийской пляжной культуры. Пресноводный пляж на севере Сиднея часто называют его отправной точкой, где в 1915 году герцог Гавайев, знаменитый олимпийский пловец и мировой серфер, катался на волнах. Легенда сейчас оспаривается, но в любом случае этот спорт для многих в Австралии стал любимым. В 1956 году группа калифорнийцев, участвовавших в Олимпийских играх в Мельбурне, привезла с собой доски для серфинга «Малибу», принеся современный серфинг на этот континент. У коренных народов Австралии, как на материке, так и на островах Торресового пролива, также существует очень тесная связь с серфингом. Джорди Кэмпбелл – представитель народов Муна-Муна. Сейчас он живет на земле Вадавурунг в штате Виктория. Он руководит программой Indigenous Aquatic для Surfing Victoria. Организация работает с молодежью из числа местных коренных народов и поощряет здоровый образ жизни и безопасность в воде. Джорди занимается серфингом с детства и считает океан целебным местом. Серфинг как вид спорта, на мой взгляд, это один из лучших способов соединиться с океаном. Это действительно смиряющая и вдохновляющая вещь. Иметь возможность выходить на улицу, кататься на волнах и получать удовольствие от пребывания в океане. Джорди говорит, что для коренных народов вода является важной частью культуры. И так было на протяжении тысячелетий. Он видит, как это влияет на молодежь. На суше у них может быть куча неприятностей, но как только они попадают в воду, вы видите, что все смывается. Океан – это лечебное место не только для коренных жителей, но и для всех людей. У нас, коренных народов, всегда была сильная связь с океаном. Это был источник пищи, способ передвигаться по окрестностям, на лодках вдоль береговой линии. На побережье есть много культурно значимых мест. Вода по своей сути является такой же частью нашей культуры, как и сами люди. Один из ритуалов, когда одно племя встречало другое племя, мы приветствовали людей на нашей земле водой. Мы глотали немного воды и передавали им глоток, чтобы показать, что пить безопасно и что вместе мы будем в безопасности. Обучение населения правилам безопасности на воде – важная часть программы серфинга и серфинга с веслом, который ведет Джорди. Не плавать или заниматься серфингом в одиночестве. Не употреблять алкоголь перед входом в воду. Важно проговаривать эти вещи. Важно также понимать, что все австралийские пляжи уникальны. Пляжи все разные, и они меняются каждый день. Сегодня волна может быть большой, завтра может быть ветрено, а послезавтра направление волны может быть другим. Я призываю всех, кто собирается на новый пляж, пообщаться с местными жителями. Почти на каждом пляже в Австралии каждый день есть серферы. Эти местные жители знают пляж лучше, чем кто-либо. Поэтому я всегда призываю спрашивать местных жителей, какие опасности таятся на этом пляже, где мы можем серфить или плавать, где находятся безопасные места. И безопасен ли вообще этот пляж для купания? У нас в Австралии так много красивых пляжей. Но у нас также есть много довольно опасных пляжей с точки зрения течения и скал. Конечно, это также увеличивает риск столкновения с акулами. В Австралии акула – третье самое опасное животное, хотя вероятность гибели из-за нападения акулы по сравнению с прочим очень мала. Согласно данным Австралийского общества охраны природы Таронга, уровень смертности от нападения акул составляет менее 1 человека в год. Правительство австралийских штатов предпринимает ряд усилий по сокращению нападения акул. К примеру, машины, которые обнаруживают акул по звуковым волнам, и сети в определенных местах гавани.
Акула нападает или по ошибке, или, например, в сезон лососев. Акул путают с дельфинами, дельфинов путают с акулами. Но здесь момент такой, что дельфин никогда не поплывет один. Поэтому если дельфин, то ты сразу видишь как фин, и через пару секунд ты увидишь еще пару других финов. Когда ты понимаешь, это дельфины, они плывут стаи. Если ты увидел фин один, то здесь, может быть, нужно задуматься. Но и акула никогда не покажет себя перед нападением тоже. Поэтому у нас на Западной Австралии, из-за того, что у нас дикие пляжи, поэтому у нас здесь поставили такие колонны с камерами, и если они что-то заметили, они начинают сигнализировать «Shark alarm», и начинают это говорить на все пляжи.
Говоря про океан, конечно, нельзя не упомянуть визитную карточку Австралии – Большой барьерный риф. Это самый большой природный объект, образованный живыми организмами. Но несмотря на статус Всемирного объекта мирового наследия ЮНЕСКО, человечество продолжает планомерно уничтожать эту уникальную экосистему. И всему виной глобальное потепление климата.
Проблема рифа и проблема кораллов – это, в общем, очень связано с проблемой океана в целом. Повышение температуры, повышение кислотности. А океан – это вообще-то очень важный источник для нас и кислорода, и пищи, плюс как бы нормализация климата на планете. Проблемой является глобальное потепление. А глобальное потепление – это как бы следствие наших действий, и тут уже можно делать многое. Ну, во-первых, как бы образовывать и себя, и свое окружение. Люди, ну, как бы думают, ну, что я могу сделать? Конечно, невозможно взять и перестать ездить на машине. Но можно как бы маленькими шажками улучшать собственную экосистему так, что она наносит меньший вред. Следить за тем, откуда ты покупаешь электроэнергию. Сейчас есть компании, которые продают энергию, которая зеленая. Следить за тем, сколько энергии расходуется. Есть различные аспекты нашей жизни, которые мы можем контролировать и которые как бы могут усугублять или, наоборот, воздействовать позитивно на эту систему. Ну и плюс, конечно, голосовать в правильную сторону для тех, кто может.
Это был первый эпизод нашего проекта «Расскажи мне про Австралию». Он был посвящен океану. Часть про китов, к сожалению, не вошла. Если интересно, призываю вас идти на сайт, слушать наши подкасты. А когда слушала часть про акул, наверное, как и многие, вспомнила про трагическое событие этой недели. Житель Сиднейского района Вули Крик, 35-летний инструктор по дайвингу, погиб при нападении акулы в среду 16 февраля в популярном месте рыбалки со скал в нескольких сотнях метров от пляжа Литл Бэй. Несколько прохожих видели нападение акулы, и акулу так и не нашли. Говорят, что она уже уплыла навсегда с этого места. 13 пляжей в окрестности места трагедии были временно закрыты и вновь открыты только через день, когда полиция, спасатели и сотрудники рыбнадзора убедились, что акул больших вдоль побережья нет. В Сиднее это было первое нападение акулы со смертельным исходом с 1963 года. Но не хочется прощаться с вами на грустной ноте, поэтому быстро расскажу об еще одной новости недели. Австралия представила новый национальный бренд. Новый национальный логотип с кенгуру и слоганом «Only in Australia», только в Австралии, принят для стимулирования торговли и инвестиций. Логотип сменит спорный логотип, который, помните, все обсуждали 2 года назад. Он представлял собой такой золотой шар с расходящимися в разные стороны лучами. Его все начали сравнивать тогда с клеткой коронавируса. Новый логотип будет использоваться параллельно с уже успешным глобальным символом, сделанным в Австралии, который все вы, наверное, видели. Это такой зеленый треугольник и кенгуру. Он существует уже более 35 лет. Его можно найти на продукции более 4200 австралийских бизнесов. Свыше 300 разных маркетинговых ресурсов с новым логотипом и слоганом будут доступны бесплатно для австралийских компаний. Вот я смотрю сейчас на него, это такой кенгуру, который состоит словно из 3 бумерангов. Голова – это изогнутый бумеранг, как цифра 7, который используется на церемониях в качестве ударного инструмента для песен и танцев, объяснили представители аборигенных народов. Что же, на этом я с вами прощаюсь. Отличных вам выходных и до встречи в понедельник.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.